Держава Рериха. Предисловие. Николай Константинович Рерих родился в Санкт-Петербурге 27 сентября 9 октября 1874 года. Все особенно памятное и дорогое было связано с летними месяцами в Изваре, в поместье отца Константина Федоровича, в 40 верстах от Гатчины. Отец, владелец нотариальной конторы, не разделял художественных интересов мальчика, полагая, что лучше юридической карьеры ничего быть не может. Поэтому остался равнодушным к советам известного скульптора и графика Микешина обратить серьезное внимание на одаренность Николая. Первым, самым главным учителем Рериха стала природа. Сумерки, выползающие из низин и оврагов, студеные озера и голубые холмы, облака и звезды. В одном из юношеских дневников он писал: «Тихо, спокойно в лесу. Ни перед кем он не рисуется, не рассчитывает, какой веткой шевельнуть. Птиц нет никаких. Разве закликает снегирь туземец? Теперь вечером там и холодно, и жутко, и просторно, и задушевно. А поле? А перелески? Ольшники по полям? А какой тревоги в душе наделает черная точка средь поля, дальний путник? Куда он пробирается? Откуда? Ну, словом, просто вспомнилась одна из тех картинок, описания которых наводняют недра моего стола». Другим неизменным учителем и спутником жизни были книги. В детстве они поведали ему о героической истории народа, о князе Игоре, Александре Невском, Сергии Радонежском, Дмитрии Донском, Михаиле Кутузове, и заложили глубокую основу его любви к родному прошлому. Очень любил будущий художник театр, нередко играл в пьесах, поставленных на школьной сцене. С самых ранних лет вошла в жизнь Рериха музыка, и не только классическая, он собирал и изучал народные песни. С огромным интересом присматривался мальчик к древнерусской архитектуре. В гимназическом сочинении его рукой старательно выведено: «Не правда ли теперь Москва имеет вид, если можно сделать такое сравнение, бабушки, у которой чепец свернулся на сторону, а Петербург подтянулся, вытянулся, словно солдат на часах? Рядом с этим сколько в Москве оригинального, чисто русского, не взятого за границей». Подлинной страстью стала для него археология, источник творческого вдохновения, средство проникновения сквозь вековой туман в тридесятое царство. Еще совсем юным Рерих участвовал в раскопках курганов и древних городищ в разных местах России. На склоне лет писал: «Какая это живая, нужная для всех соображений наука – археология». В 1883 году Николай успешно выдержал экзамен в одну из лучших частных гимназий Петербурга – гимназию фон Мая. Опытный педагог Май сумел развить в Рерихе любовь к географии. Юноша твердо решил стать художником, но его влекла к себе и история. Окончив в 1893 году гимназию, он поступает сразу в два высших учебных заведения. Семейный Гордиев узел был разрешен тем, что вместо исторического факультета я поступлю на юридический, но зато буду держать экзамен и в Академию художеств. В конце концов получилось, что на юридическом факультете сдавались экзамены, а на историческом слушались лекции. Университет остался полезным эпизодом. Дома у нас бывали Менделеев, Советов, Восточники, Госту некий, и Позднеев закладывался интерес к Востоку. А с другой стороны, через дядю Корку, Нова, шли вести из медицинского мира. Звал меня в Сибирь, на Алтай, слышались зовы к далям и вершинам, Белуха, Хан-Тенгри. В Академии художеств Рерих учился 4 года. Поразительная эволюция его творчества за этот краткий период. Совсем ученические, маловыразительные этюды, рисунки первокурсника и дипломная картина «Гонец. Восстал род народ». 1897. В этой эволюции огромную роль сыграл преподававший тогда в Академии Архип Иванович Куинджи, которого Рерих часто называл не только учителем живописи, но и всей жизни. Куинджи поддержал и развил начинание своего воспитанника, заботливо оберегая его творческую индивидуальность. Укрепил в нем стойкость духа, широту взглядов, непреклонность в достижении намеченной цели. Вот почему и на восьмом десятке лет Рерих сохранил память об этом необыкновенном человеке и пейзажисте, часто рассказывал о нем своим индийским друзьям. Среди других учителей Рерих высоко ставил Стасова, открывшего ему мир орнамента, книжных миниатюр и украшений, познакомившего со старинными грамотами, житиями, летописями. Владимир Васильевич очень симпатизировал молодому художнику, следил за его первыми самостоятельными шагами в искусстве, помогал добрыми советами. Заметное воздействие на Рериха оказали выставки скандинавской живописи, особенно финской, организованной миром искусства в 1897-98 годах. Важной вехой в совершенствовании графического мастерства были занятия под руководством известного французского художника и педагога Фернана Кармона. Николай брал у него уроки во время первого посещения Франции в 1900-1901 годах, тогда же познакомился с творчеством Пюви де Шаванна, которого впоследствии называл своим вторым, после Куинджи, учителем. Из Парижа Рерих сообщал Шапошниковой: «Не помню, писал ли тебе о Пюви де Шаванне. Чем более я всматриваюсь в его работы, чем больше слышу о его рабочих приемах, его жизни, привычках, тем больше изумляюсь большому сходству многого, что есть у меня». Не только величавое спокойствие и монументальность картины фресок Пюви де Шаванна влекли к нему Рериха. Обоих художников сближало стремление использовать в своем творчестве язык искусства прошлого. В Париже в 1901 году Рерих создает картины «Заморские гости» и «Идолы», которые впоследствии неоднократно повторял в разных вариантах. Кармон был очень доволен работами ученика из России. «Вчера был у Кармона», – писал Рерих Елене Ивановне Шапошниковой, – «опять и опять выслушал очень благоприятное и дельное замечание». В другом письме: «Сейчас вернулся из Гран-Палас, где выслушивал очень лестное замечание со стороны Эдельфельдта, выдающегося финского художника. А. Мнение его мне очень приятно». Летом того же года художник возвратился домой. С новой энергией он углубляется в изучение старины, одновременно создавая многочисленные полотна: «Зловещие», «Озеро», «Лес», «Сосны», «Город строят». Последнее имело большой успех на московской выставке 1902 года. Рерих писал тогда жене: «Суриков просто чуть не до слез тронул меня, таких хороших вещей наговорил. Если бы он знал, какую радость он мне доставил. Многие хвалят мои этюды». По инициативе В. Серова картина «Город строит» была приобретена для Третьяковской галереи, где уже находился гонец, купленный 5 годами раньше самим Третьяковым. Творческий путь Рериха только начинался, а он уже был автором известных картин и множества научных и критических статей. Растут масштабы его общественной деятельности. Не порывает он с любимой археологией. В 1899 году Рерих едет по пути из Варяг в греки, а спустя 4 года отправляется в путешествие по древнерусским городам: Ярославлю, Костроме, Владимиру, Суздалю, Москве, Смоленску и многим другим, завершив его в 1904 году посещением Твери, Углича, Колязина, Валдая, Звенигорода. Результат странствий свыше 100 архитектурных этюдов. Эти этюды – замечательный пример активной пропаганды художественными средствами шедевров зодчества. Они раскрывали красоту, величие, ясность, и благородство старинных храмов, церквей, стен, башен. Рерих был первым, кто так естественно передал спокойную тяжеловесность, монолитность, прекрасную простоту древнерусских строений, их неразрывную связь с землей, с окружающим пейзажем, запечатлел конструктивность и скульптурность построек, их лепку, фактуру и, наконец, их древность. Он не столько пишет, сколько, подобно строителю, возводит в своих этюдах и картинах архитектурное сооружение, прилаживает камень к камню, бревно к бревну, подводит к ним мощные контрфорсы, оставляет в стенах и башнях узкие щели бойниц, укладывает надежную кровлю, словно скульптор, уверенно, большими плоскостями безошибочно лепит объемы, как музыкант подводит под ясный и стройный ритм мелодию красок. В 1905 году художник выступает как талантливый график, автор рисунков «Царь», «Яблоня», «Облака», многочисленных иллюстраций к произведениям Морриса Меттерлинка. Самые, казалось бы, малозначительные виньетки, заставки, концовки под пером и кистью Рериха наполняются глубоким смыслом. Герои книжных украшений Рериха шьют одежду, строят ладьи, возводят крепости, занимаются земледелием. «Если замолкнет слово, если затемнеют буквы», — говорил Рерих, «то украшения книжные все-таки расскажут об искусстве народа, о жизни». С 1907 года начинается период деятельности художника в области театрально-декорационной живописи. Бородин, Римский, Корсаков, Стравинский, Островский, Вагнер, Меттерлинк, Ибсен. Композиторы и драматурги, чьи произведения его вдохновляют. Рерих не вникает в специфику театрального дела, подробности режиссерского замысла. Его эскизы одновременно и станковые картины. Они отображают эмоции и представления, возникшие под впечатлением оперы или пьесы, но в то же время удивительно соответствуют их содержанию, духу, неразрывны с идеей постановки. По характеру дарования Рерих был монументалистом. Смотря на репродукцию даже небольшой его картины, можно подумать, что размерами она равна панно или фреске. Такое впечатление возникает благодаря своеобразию художественной манеры мастера, легко читаемой, уравновешенной композиции, ясному делению глубины пространства на планы, минимальному количеству подробностей, четкости изображения, использованию ясной палитры насыщенных цветов. Поэтому естественно обращение Рериха к монументально-декоративной живописи. Ратуя за ее развитие, он утверждал, что со временем этому виду творчества будет принадлежать неизмеримо большее место в изобразительном искусстве. Ведь фрески, панно, мозаики, витражи долговечны, рассчитаны на самого широкого зрителя. Замечательные работы в этой области живописи связаны с Талашкиным, что под Смоленском. Там, в 14 году Рерих завершил роспись церкви Святого Духа. Над входом поместил большую смальтовую мозаику, чудесно вписав каждый ее сантиметр в общий строй композиции, а все изображение умело сгармонировав с масштабами и архитектурными формами постройки, окружающим пейзажем. Основную часть мозаики занимает образ нерукотворного Спаса. Глубокую скорбь и заботу выражает лицо, обрамленное темными волосами и золотым нимбом. Святые Рериха, его идея вечности жизни, духа, разума и доброты, идея высшего призвания каждого из людей и всего человечества. Независимо от того, православные ли они, мусульманские, буддийские, его святые неразрывны с землей, а земля одухотворена, наделена разумной жизнью. В 1906 году Рерих назначается директором школы общества поощрения художеств, самого большого среднего учебного художественного заведения России. Чтобы в ней могли заниматься все желающие, Рерих организует сеть пригородных отделений. «Каждое дело может жить лишь постоянным развитием», писал он в записке директора от 16 сентября 1913 года. Воспитывать художественный вкус, эстетические чувства, оберегать и развивать творческую индивидуальность и национальные особенности учеников, неустанно расширять и углублять их кругозор в сочетании с последовательным обучением изобразительной грамоте, формировать высокие нравственные качества – вот принципы, которыми руководствовался Николай Константинович. Он и педагогов подобрал замечательных – Рылова, Билибина, Щусева, Щуко, Кордовского, Самокиша. Аркадий Александрович Рылов вспоминает: «С Рерихом было приятно работать, все делалось по-товарищески. Главное, чувствовалась живая струя свежего воздуха. Школа не стояла на месте. Каждый год открывались новые классы или новые художественно-промышленные мастерские. Увеличивался состав преподавателей приглашением выдающихся художников». В наши дни традиции школы общества поощрения художеств продолжает Санкт-Петербургское художественное училище имени Рериха. Огромное значение Рерих придавал воздействию на человека природы. Он утверждал: та же непродолжительное общение с нею облагораживает и освещает. Люди, вышедшие из природы, как-то инстинктивно чище, они здоровее духовно, лучше распределяют свои силы. В феврале 1909 года Рерих получил одно за другим два письма. В первом сообщалось: действительные члены Императорской академии художеств Мате, Кондаков и Репин предложили академическому собранию удостоить вас звания академика. Во втором говорилось: в академии получено письмо от Родена, очень лестное для вас, он дает свой голос за удостоение вас званием академика. В том же году Рерих становится академиком Российской академии художеств. Его творчество рано обрело самостоятельность, яркую самобытность, ни мучительных поисков, ни колебаний. Развитие шло свободно и неудержимо по пути, обусловленному ярчайшим талантом, своеобразием и глубиной мировоззрения, удивительной интуицией, знаниями истинного ученого. Это не означает, что Рериха не коснулись различные влияния. Но прежде всего творческую индивидуальность художника определила древнерусское и русское народное искусство. А индивидуальностью Рерих очень дорожил и писал об этом в начале века так: конечно, с годами взгляды человека сильно меняются, в 60 лет он далеко не то, что в 40 и в 20. Но все же во всех этих переменах красной нитью пройдет его индивидуальность. На мировоззрение Рериха сказались философские взгляды Льва Николаевича Толстого, в первую очередь его трактаты «В чем моя вера» и «Что такое искусство», вторя словам Толстого о единении людей между собой с помощью искусства. Рерих утверждал: искусство объединит человечество, потому что оно имеет много ветвей, но корень един, а следовательно и необходимые предпосылки для грядущего синтеза. С годами Рерих все глубже изучает индийскую философию, обращаясь к ее первоисточнику. Влияние индийской философии сказалось на литературных трудах Рериха и на ряде его художественных произведений. В 1906 году он пишет картины «Девасари Абунту» и «Девасари Абунту с птицами». На эту же тему создает притчу. Прототипом картин послужили фрески Аджанты, изученные по фотографии. Воздействие древнеиндийского искусства, с которым Рерих был знаком уже в ранней юности, можно найти и в других работах, однако оно никогда, даже в поздний период, не определяло творчество мастера. Со временем Рерих начинает глубоко интересоваться вопросами этики. Труд, созидание, подвиг, добро, нравственное самоусовершенствование – к этому призывает во многих своих произведениях. Полагая, что основные категории этики были выработаны на заре цивилизации, художник не интересуется историей их формирования, а исследует первые источники, противопоставляя их и свои собственные воззрения реакционным учениям, оправдывающим насилие и безнравственность. В 1912 году Рерих начинает цикл символических произведений, вызванный угрозой мировой войны. «Меч мужества», «Крик змея», «Зарево», «Град обреченный» и другие. В них он не отступает от твердых реалистических позиций, выражая идеи языком вполне понятных форм и образов. В 1916-18 годах художник почти безвыездно живет в Карелии, в Сердоболе, куда его направили врачи для излечения от тяжелой болезни. Пишет оттуда Бенуа. «Когда проклятая температура и боли меня не выводят из строя, я работаю. Зимой здесь хорошо, воздух кристальный. Удалось прочесть несколько очень нужных книг. Когда будешь в тишине, советую тебе их прочесть. Особенно нужно «Провозвестие Рамакришны». Очень серьезное, а главное, близкое человечеству учение». В 1918 году Рерих оказался отрезанным от родины. Среди множества работ карельского периода поэтические виды Валаама, Тулолы, окрестности Сердоболя. Затем он перебирается в Выборг, где живет без денег, чьей-либо поддержки, а когда, наконец, приходит от друзей помощь, ничего не просит, кроме выставки, которая вскоре и открывается в Стокгольме, потом Финляндия, Норвегия, Дания, Англия. С 1920 по 1923 год с неизменным успехом показывает свои работы в десятках городов Америки и ежегодно пишет около 100 картин. Имя мастера становится известным за океаном настолько, что ему удается организовать экспедицию в Индию. Философия, культура, природа, которые всегда были для него полны притягательной силы. «Уже давно мечтали мы об основах индийского искусства», – писал он еще в 13 году. Невольно напрашивалась преемственность нашего древнего быта и искусства от Индии. Конечно, могли говорить нам, мечты неосновательны, предположения голословны, догадки полны личных настроений. Нужны были факты. С конца 1923 года Рерих находится в восточных Гималаях, в княжестве Сикким, расположенном у подножия Канченджунги. Проводит научные исследования и пишет полотна, за которые его окрестили мастером гор, а еще через два года, побывав в Европе и Америке, он снова в пути. Сначала отправляется в Дарджилинг, оттуда в Сринагар, и в марте 25-го начинает вторую экспедицию по маршруту Лех-Хатан. В горах на большой высоте идет носом кровь, стынут пальцы, но Рерих все время рисует, начинает серию работ, посвященных Майтрее. В философских буддийских мифах Майтрея, грядущий Будда, владыка Шамбалы, с его именем народ связывал приход нового, светлого и счастливого времени. В Хатане 14 октября 1925 года Рерих получает долгожданную весть. Ему разрешен въезд в Советский Союз. В Москве он прожил два месяца, затем покинул столицу. Как был уверен, ненадолго, пробыл несколько недель на Алтае, где искал подтверждение своим гипотезам о великом переселении народов. И в сентябре 1926 года выехал из Верхнеудинска в Улан-Батор. Впереди было продолжение экспедиции и новый переход через Тибет. Лишения и неимоверные трудности испытали Рерих и его спутники, прежде чем достигли в конце мая 1928 года Дарджилинга. По этому пути не проходил ни один исследователь Центральной Азии. Был собран богатейший научный материал. Кроме того, Рерих привез 500 картин и этюдов, множество зарисовок. В том же году он основывает Институт гималайских исследований Урусвати в долине Кулу в западных Гималаях, где отныне находит и свой дом. Здесь, в Индии, проходит последний период жизни Рериха. Картины его теперь не так разнообразны. Это большей частью горные пейзажи, написанные широко, открыто, вдохновенно. Напряженный, насыщенный, словно осязаемый цвет, еще явственней, соединяется с графичностью, четкостью силуэта, чеканностью линий. Художник стремится не к фиксации едва уловимых явлений природы, а к передаче настроения, достижению образности. Не сиюминутное и приходящее влечет Рериха, но величественное, вечно прекрасное. Отсюда и форма его монументальных произведений, пренебрежение подробностями, отсутствие интереса к показу быстрых движений и неустойчивых форм. Эта статичность характерна даже для произведений, в которых показаны движущиеся массы, предметы и живые существа. Пейзажи Рериха призваны нести людям радость, вести к размышлениям, дерзаниям. Главная цель его творчества – воспитание красотой. Изобразительными, педагогическими и всеми другими средствами он прививал любовь к родной истории и культуре, природе и искусству, ибо без этой любви прекрасное не может войти в душу. Красота же, в понимании Николая Константиновича, должна бы быть действенной, то есть побуждать к творческому труду, созданию новых ценностей. В годы войны художник создает патриотические полотна «Князь Игорь», «Александр Невский», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Партизаны», «Борис и Глеб», «Настасья Микулишна». Узнав о разрушении новгородской церкви Спаса Нередицы, по памяти воспроизводит ее чудесный облик. В дни победы над гитлеровцами пишет радостную, красочную картину «Весна священная», полную звучных тонов, мелодичных линий, свежести, жизнеутверждения. Рассматривая искусство как воплощение всего лучшего, что создано человечеством, Рерих не мыслил без него существования, продвижения вперед, поэтому, полагал он, необходима надежная охрана культурных ценностей. И вот в течение многих лет работает в содружестве с деятелями различных областей искусства и науки над созданием пакта о защите культурных ценностей, которые впоследствии стали называть «пактом Рериха». Много повидал Рерих, странствуя по Европе, Америке, Азии, но никакие самые прекрасные экзотические пейзажи не затмили в его памяти простых и милых картин русской природы, где, как писал он, причудны леса всякими деревьями, цветочные травы, глубоко сини волнистые дали, всюду зеркала рек и озер. Уже были упакованы вещи, готовы к отправке на родину картины, книги, рукописи. Рерих с волнением думал о скором возвращении в Россию, о встрече с друзьями, но в начале июля 47 года тяжело заболел и через 5 месяцев скончался. Гуманист, общественный деятель, писатель, педагог, ученый, художник. Николай Константинович Рерих – явление исключительное в культурной и общественной жизни 20-го столетия. Его наследие останется близким многим будущим поколениям. Перед вами сборник материалов, представляющих значительный интерес, хотя по своему объему он невелик. Первые печатные оценки творчества Рериха относятся примерно к 1897 году, и среди наиболее ранних обстоятельных статей следует в первую очередь назвать публикацию в журнале «Золотое руно» Сергея Маковского. В ней бегло прослежен творческий путь Рериха до 1906 года. Интересно, что в этой статье Маковский, он, кстати, принадлежал к семье известных художников-передвижников, осуждает Бенуа за его сомнительную оценку творчества Рериха. Действительно, Бенуа весьма критически относился к ранним произведениям Рериха, а тот, в свою очередь, к картинам Бенуа. Но прошло несколько лет, и взаимоотношения художников изменились в лучшую сторону. И Александр Николаевич воздал, наконец, должное искусству своего современника. Статья Бенуа, опубликованная в 1916 году, представляет интерес не только благодаря такой метаморфозе, но и тем, что принадлежит незаурядной личности, талантливому живописцу и графику, главе объединения «Мир искусства», в которое одно время входил и Рерих. Прекрасно написана «Держава Рериха». Еще бы, ведь автор ее, выдающийся русский писатель, в отделе рукописей государственной Третьяковской галереи, среди прочих, хранится и такое письмо. «Дорогой Николай Константинович, хотелось бы нарушить то нелепое распоряжение судьбы, по коему при всем моем желании я так редко вижусь с вами. Если вас не пугает маленькая поездка по ЖД, то, пожалуйста, Приезжайте к нам в это воскресенье, к 3 часам к обеду. Буду читать свою новую пьесу, в которой больше живописи, чем литературы. Так как вам ведомо и то, и другое, то ваше мнение будет для меня очень интересно. Зашел бы к вам, но постоянно хвораю и в Петербург не езжу. Очень болит правая рука, не могу писать. Вашу руку жму левой. Ваш Леонид Андреев. Небольшое эссе покоряет и глубиной содержания, и красотой слога. Это и литературный перл, и глубокая оценка художника художником. Весьма содержателен анализ монографии «Рерих», изданной в 1939 году в Риге. Петр Пильский справедливо отмечает, что только соединенными усилиями и трудами многих возможно было выпустить такую книгу о Рерихе, замечательном художнике с мировым именем, философе в своих замыслах, мудреце и проникновенном, спокойном провидце тайн земли и человеческой истории, человеческого вечного духа, таинственных и глубоко скрытых истоков бытия природы и человека. Обстоятельную и справедливую оценку бессмертному наследию Рериха дал Теодор Хеллин в статье «Голос эпохи». Нельзя не согласиться с утверждением: «Рерих пришел, когда человечество начало осознавать, что ни одно движение, ни одна организация, ни одно учреждение, какое доброе намерение оно бы ни имело или как идеальны ни были бы его мотивы, не может разрешить кризис, перед которым теперь поставлен мир, если не будет базироваться на здоровых духовных началах». Ближайшая американская сотрудница Рериха, начиная с 1920 года, пианистка, искусствовед, педагог Зинаида Григорьевна Фоздик. Она была директором Института объединенных искусств при музее имени Николая Рериха в Нью-Йорке и вице-президентом этого музея. В 26-27 годах участвовала в экспедициях художника по Алтаю и Монголии. Ее выступления в печати, по радио, на различных конференциях и собраниях всегда отличались нешаблонностью, оригинальностью и точностью оценок великого человека, великой души, которой было суждено стать воплощением самых благородных идеалов жизни. Стоит ли говорить о важности суждений Индиры Ганди по поводу роли Николая Рериха и его семьи в деле развития более тесного содружества между Индией и нашей страной? Интервью, которое вела с ней Шапошникова, вносит дополнительные штрихи в обширную Рерихиану. И, конечно, исключительно ценны любые высказывания о Николае Константиновиче, его сына Святослава Николаевича Рериха. С некоторыми из них вы познакомитесь в этой книге. А. Алехин, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России.